Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко, ваша. И сегодня мы пригласили Бориса Сергеевича Бояршинова, кандидата физико-математических наук, доцента, физико-ядерщика, а также популяризатора науки и автора YouTube-канала «Борис Бояршинов со дна российской науки». Здравствуйте.
Да, с самого дна. Здравствуйте. И вот, да, я тоже ваш.
Да,
я Анастасия Аношко ваша, да. И я тоже ваш.
Всецело, покорнейше. Смотрите, самое главное вот сейчас в том, что я вас представляла, то, что вы физик-ядерщик. И мы живем в такое время, когда каждую неделю практически словосочетание «ядерное оружие» возникает в новостной повестке. Причем с разных сторон, вот, чаще с нашей стороны. Плюс у нас, вы знаете, там сейчас большая ракета там будет поставлена на вооружение и так далее. Есть прям прямые, то ли шуточные, то ли нет, угрозы и так далее. Поэтому у меня возникла идея вас пригласить, чтобы вы рассказали нам всем про то, на самом деле, в действительности, что происходит, когда взрывается ядерный заряд? И какие бывают эти ядерные заряды? Что делать? В каком случае? Как понять, что он взорвался, если вдруг, например, связь оборвана? Ну, что это именно ядерное, например? Можно ли как-то отличить ядерное от неядерного? Вот этот комплекс вопросов, мне кажется, очень у многих уже назрел. На всякий случай, просто
на
так.
На всякий случай.
Да, и вот мы давайте абстрактно рассмотрим условного городского жителя, который вот живет в таких обстоятельствах, когда он не знает, что делать и ничего бояться.
Ну, прежде всего, вот надо рассказать про само ядерное оружие.
Давайте, да, конечно.
А мы уже много лет, оно в 45-м году и испытано было, и два раза его применили вроде как в военных целях. Вот. И оно чем замечательно, что оно за это время очень сильно изменилось. Значит, в принципе говоря, источником энергии вот в тех ядерных бомбах, что в Хиросиме были взорваны, а перед этим была бомба взорвана на плато Аламогордо, это вот в штате Нью-Мексико испытания проводились, был первый ядерный взрыв в истории человечества, по поводу кого, которого Энрико Ферми сказал, это хорошая физика, он сказал так. Вот, так вот, значит, что я хочу сказать, те бомбы были основаны на делении ядер урана или плутония. Вот эти ядра урана очень большие. Они гораздо больше вот тех вот ядер, что вот у нас тут есть вот углерод, азот, да, железо. И вот интересная такая вещь, что если вы соединяете друг с дружком два ядра, легеньких, да, то получится тяжеленькое ядро, при этом выделится энергия. Это как две капельки жидкости, когда сливаются, вот, у них, значит, часть молекул, которые на поверхности были, тонут внутрь, да, вот, и выделяют энергию, поверхностное натяжение их затягивает. Так у этих капелек ядерной материи тоже есть свое вот это поверхностное натяжение, которое создает силу притяжения между нуклонами, то есть протоны, нейтроны – это элементы, из которых состоит атомное ядро. Вот, и оно тонут, и выделяется энергия, нагревается. Но так до поры до времени, потому что у них, кроме вот этих сил, которые притяжение между ними действуют, а посмотрите, там два протона, они же положительно заряжены, они сильно отталкиваются, а вот эти вот силы притяжения, их называют внутриядерные силы, силы сильного взаимодействия, ну вот как-то вот так называют. По-моему, придумал их японский физик Юкава, это еще задолго до Первой мировой войны, вот такую саму концепцию. Вот. А он прожил бы много больше после войны, кстати говоря, Юкава бы прожил. Вот. Так вот, значит, до поры до времени это все в энергии выделяется. А вот как доходит до железа, железо 56, есть такое вот название, изотоп железа 56, то все, дальше уже увеличивать можно. Но там, понимаете, какая штука? Те протоны, что на противоположных сторонах атомного ядра находятся, они уже сильнее отталкиваются за счет кулоновских электрических сил, чем притягиваются за счет вот этих вот юкавовских, скажем так, сил, да? Буду их называть в честь Юкавы, юкавовские, да? Но это я сейчас только придумал. Вот. Хотя, может, не я первый. Вот. И все. И дальше можно сделать ядра, но при этом энергия поглощается. Они возникают в этих самых... Во взрывах сверхновых звезд, когда лишнюю энергию надо убрать, бац-бац, синтезируются тяжелые ядра. И вот тогда-то, когда давным-давно взорвалась сверхновая звезда, из остатков которой сформировались планеты Солнечной системы, вот тогда-то там и появился этот самый уран, да, вот из которого можно делать атомные бомбы. Вот. Так вот, значит, при этом происходит деление ядра на два осколка. Осколки, они неправильные, да, не то, что неправильные формы, а они содержат такое соотношение протонов и нейтронов, что они очень радиоактивными являются. Им хочется сделать так, чтобы вот соотношение протонов и нейтронов было самое аккурат, соответствующее так называемой дорожке стабильных бета-стабильных изотопов, да? Определенное соотношение нейтронов и протонов. Вот чуть больше протонов, он уже начинает, в нем начинают протоны превращаться в нейтроны и спускать позитроны, это антиэлектрон, да, положительно заряженный, как электрон. Если чуть больше нейтронов, наоборот, они начинают испускать электроны, и, значит, вот такая, так сказать, трансмутация происходит самопроизвольно, так по старинке сказать. Вот, все это замечательно, хорошо, но вот эти вот осколки, которые образовались при делении, это самая гадость, самая бяка. Потому что они, когда они вот переживают это радиоактивное превращение, как это назвать, опять образуется изотоп, который тоже радиоактивный. И так вот и все идет, 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 идет. И в этом есть проблема ядерной энергетики, потому что в ядерной энергетике там что же деление урана происходит в ядерном реакторе, да. Или и плутония, там тоже туда плутония там тоже есть. Вот, вот они, вот эти обломки. И так по уму вот эта смесь продуктов деления, она сохраняет большую активность, ну, в течение 100 тысяч лет, скажем так. Очень плохо, очень плохо.
А закупорить куда-то?
Что вот только что их закупоривать, делает? Да, как-то хранить, перерабатывать. А вообще, это, ну, я так вот, советский человек, ну, подумаешь, там, 100 тысяч лет. А там-то, говорят, миллион лет надо, там-то, за кордоном-то, говорят, миллион лет хранить. Так вот, самые такие упертые люди, а это французы и россияне, они, ну, атомщики, в смысле.
Да.
Это ведь ядерная энергетика во Франции, она там очень развита, так же, как и у нас. И вот придуман такой проект у нас в Советском Союзе, вот старый человек-то, в Российской Федерации.
Да. Будет, все вернется.
Скоро вернется, ну ладно. Да. Буду как пророк тогда. Вот, ваша передача-то будет пророческая. Ладно. Вот, так вот...
Они хотели докрутить эту тему и научиться...
Нет, они выделяют из продуктов деления... А самое такое важное и хорошее – это плутоний, спектр целых изотопов, и другие заурановые элементы. И они добавляют их в топливо, да, называется это, они называют, так сказать, МОКС-топливо, да, смесевое такое, микща. И они там делятся в ядерном реакторе, да, то есть вот производить.
То есть это какой-то цикл замкнутый,
да, то есть это получается, да, называется замкнутый топливный цикл. Вот тот другой вариант, разомкнутый, это достает в тепловыделяющую сборку, она очень горячая, потому что в ней происходят распады, и ее опускают в воду, вода кипит, долго-долго охлаждает, потом она охладилась, ну, например, заливает свинцом, а потом в бетонный блок, и лежит там миллион лет там где-нибудь.
И излучает потихонечку.
Ну, там же поглощаться будет все это свинце и в бетоне, да. Главное, чтобы она самоохлаждалась уже просто за счет теплопередачи. Так-то вода кипит, ну, сколько уж воды-то. Это же надо следить, воду подливать. Так бросишь, все разрушится, расплавится.
Это мы сейчас с вами
смотрели. Это мы сказали с вами. Да, так
что
вот
такое
самое...
ядерное деление,
да.
Чем оно опасно.
Так вот, самое тебяка, вот это как раз, что образуется при делении атомных ядер.
Да.
Вот, ну, значит, что образуется? Вот, вот взорвалась бомба в Хиросиме, да? Она в воздухе взорвалась. Воздушный взрыв. Выделяется огромная энергия внутри этого боеприпаса. Такая большая, что весь боеприпас превращается в газ. Газообразное вещество, очень сильно нагрето, полностью ионизированное, что там говорить, ионизированное вещество. Оно излучает ионизирующее излучение, гамма-кванты летят, нейтроны летят во все стороны. И вот это весь вокруг прилегающий воздух, он нагревается, так нагревается, что начинается излучать, он горячий становится. Огненный шар раньше называли так поэтично, по ученым книгам это называется светящееся образование ядерного взрыва. СОЯФ, да, светящееся образование ядерного, ну, вот огненный шар. Это нагретый воздух, он излучает. А внутри боеприпас превратился в газ.
Это мы сейчас учимся отличать ядерный взрыв в воздухе от неядерного.
Ну, да, вот да, спасибо, что подсказали. Вот при неядерном взрыве такого вот огненного шара большого, его
а размер его
образоваться.
Большой, он насколько большой? Он зависит от заряда, да, наверное?
Ну, скажем, для мегатонного заряда это где-нибудь 600 метров его радиус. Если это килотонный заряд, то это, значит, в 10 раз меньше, 60 метров.
Понятно. А на вооружение
килотонны – это, значит, тактическое оружие.
Тактическая. А есть стратегическая? Стратегическая – это полностью там максимум уничтожается, а тактическая поменьше,
ну,
да?
Ну, вы их сразу уже в применении. Вот это очень интересный вопрос про применение ядерного оружия. Вы как перескочили.
Когда
немножко.
И как. Но
давайте
потом,
я сейчас самое интересное это расскажу, потому что ядерное оружие – это в известном смысле миф, да? Такой вот, как миф про драконов, да? А драконы, конечно, есть, и есть огнедышащие драконы, мы этого не отрицаем, но они совсем не так опасны, ведь с ними умеют бороться, с драконами, да? Их можно даже приручить. Мать драконов такая была, в кино даже показывали, да? Вот. Ну, все нормально, она сидит у нее на плече и пыхает огоньком. Нормально. Вот так же и атомная бомба, с ней надо просто понимать. Так вот дальше, что вот взорвалась бомба вот эта, да? Все обратилось в пар. Я все-таки доскажу, что же там дальше было. А это очень похоже на тот процесс, как происходит при взрыве, ну, обычного боеприпаса. Что происходит при взрыве вот обычного боеприпаса? У вас был, так сказать, тротил, по этому тротилу пробежала детонационная волна, это называется. То есть превратился тротил в продукты его разложения. Он разложился и превратился в газ нагретый.
Да.
А он плотный, плотность была как у тротила, волна-то пробежала очень быстро детонационная. Ему надо расширяться, и он начинает расширяться. Вот это и есть взрыв. Или другой вариант. Паровой котел на настоящем старинном паровозе или корабле, и он все очень сильно нагрет. Там вода перегрета, там температура больше 100 градусов, 200 градусов. Там потому что давление большое, да, ну, как в скороварке.
Да.
И тут вдруг с этим котлом что-то случилось. Ну, заклепка вылетела, отделился какой-нибудь насос, и давление сильно упало. Что произойдет с водой? Давление упало, вода вся превратится в газ.
Да.
Вот это огромное количество воды бродило вдруг от взрыв. Так взрывались котлы, паровоз разбрасывало по окрестностям, да. А если в море корабль, ну, просто пропал, никто не знает, что с ним случилось. Представляете, на корабле там еще больше котел, он весь взорвался. Все, корабля нет.
Ну, всё. Так.
Только страшное дело, сейчас такого, к счастью, уже не бывает. Вот, так вот, значит, начинает расширяться, газ этот расширяется, ударная волна идет, называется, да? Вот там внутри этого огненного шара идет волна, потом в какой-то момент шар вздрагивает, вот это все видят, значит, в кино обычно смотрят, ну, в документальном, да, который снят на полигоне, глаз вздрагивает, и тут все пропадает, потому что волна вышла наружу,
да.
А за ней разрежение, воздух охладился, и все закрылось паром, туманом. Только в редких случаях, если в очень сухом воздухе взрыв происходит, где-нибудь в каком-нибудь на плато Аламогорда каком-нибудь, да, в сухом совершенно климате, вот этого вот эффекта нет. А так, пом, и все ждут, а что же дальше будет происходить? А дальше потом смотрят, показывают всплывающее облако грибовидное. Ну, понятно, вот этот газ расширился, нагрелся, он легкий, легче воздуха, и он будет всплывать вверх. Вот обратите внимание, дальше самое важное, я для чего все это рассказывал.
Да.
Это, как называют в кино, дуга сюжета.
Так.
И дальше вот все, что там было, вся эта бяка, все эти образовавшиеся продукты деления, они всплывают вверх, и это облако уносится в стратосферу. И там постепенно, это же плазма, простите меня, продукты деления, это они газообразные уже, да? Там какой-нибудь там он газообразный.
Да.
И вот там он начинает из этой плазмы образовываться микроскопический аэрозоль, да, из маленьких шариков состоящих. Вот
охлаждается это. И да, начинает
он
конденсироваться.
Его, да, он конденсируется, эти маленькие шарики их разносят чуть ли не по всему свету. Все, вся эта вот ядерная бомба, что взорвалась, вся энергия, что выделилась, вот тут она разрушение понаделала, ударная волна, световое излучение, все как положено. А все это вот радиоактивное заражение унеслось в стратосферу, по-хорошему-то. Понимаете, какая
штука? И там что с ним происходит? Оно продолжает излучать.
А главное, что оно разносится по всей планете.
Так.
Я к тому говорю, что следующее, чего все боятся...
Да.
Ну, потому что радиус поражения все-таки ядерных боеприпасов, он, конечно, большой, ну, по сравнению с обычной какой-нибудь бомбой или ручной гранатой, ну, не сравнить, речь идет о километрах, там, все зависит от тротилового эквивалента, но надо сказать, что пусть не боятся, вот когда говорят про стратегическое оружие, то, что стоит на стратегических ракетах, то вот у вероятного противника, то есть у Соединенных Штатов, там у них, по-моему, максимальный тротиловый эквивалент около 350 или 380 килотонн. То есть всего-то меньше, чем в 20 раз больше, чем в Хиросиме.
Угу.
Вот. Это всего-то ерунда. И когда говорят всего-то, надо еще иметь в виду, что радиус поражения, он увеличивается пропорционально корню кубическому. Ну, это очень просто понять. Смотрите-ка, вот у вас взорвалась энергия, выделилась. Да. Энергия выделилась, ну, скажем, в 8 раз больше, да? Значит, а поражаемый объем будет в 8 раз больше, правда?
Да.
А радиус-то будет корень кубический из 8, всего в 2 раза больше. То есть, радиус поражения увеличится. Вот сделали бомбу там в 1000 мегатонн, то есть, радиус, вот этот огненный шар будет уже не 6, не 600 метров, а 6 километров. Ну, и это я вам вру, потому что есть такой же большой радиус, то тут скажется уже отличие плотности атмосферы.
Ну, и да, вот и такой, он будет не шаром.
Да, он будет вытянутый вверх, такое яйцо такое, да. Вот почему, когда вот иногда нам показывали фейковые фотографии огненного шара взрыва на новой Земле. Mm-hmm. Помните, самый мощный взрыв, там почти 50 мегатонн, там 40 с чем-то мегатонн был взрыв. Mm-hmm. Его взорвали где-то на 5, то ли на 6 километрах. Вот, и вот прям идеальный шар светящийся.
А показывает. Это фотомонтаж, потому что
Это фейк, он должен быть вытянутый, да.
Ага, вот. Понятно.
И вообще говоря, если очень мощно делать взрыв, ну вот придумать такой мощный взрыв, а еще лучше бы подождать, пока упадет астероид, вот тогда будет действительно мощный взрыв, да. Правильно? То тогда большая часть энергии такого взрыва уйдет в космос, потому что тут он устроит большую воронку, вот этот астероид. Да. Понятное дело, что все, что есть, называется поражающими факторами, воспринимаем, это либо сейсмический удар, это тонкая-тонкая вот эта земная кора.
Да,
речь-то идет о десятки километров. И, ну, десяток километров воздуха, да, там, где может ударная волна формироваться, да. Все. А все остальное улетает в космос.
Ну, вот. То есть мы ограничены вот этой тонким слоем нашего обитания.
Без конца увеличивать тротиловый эквивалент бесполезно.
Понятно.
А почему очень долгое время были недоступны вот материалы по взрывам на новой Земле, по этому взрыву? Потому что это единственный такой мощный взрыв, который был в истории человечества. И, понимаете, вот единственный обладатель вот научных результатов это был Советский Союз, Росатом, Минсредмаш, Министерство среднего машиностроения. Оно, кстати, тут у вас рядом. Здание его стоит, кстати говоря.
Да, я слушала про это.
Там памятник стоит их основателю. Все как положено. Серьезная организация, очень серьезная. Вот, так вот, значит, так и такие вот дела. Да, вот только
интернет-дело. Да, понятно, но...
Когда, кстати, опубликовали они фильм на эту тему, он сейчас опубликован, в интернете можно посмотреть, там у него гриф «Совсекретно» когда-то был. Вот, там погода была плохая, короче говоря, и огненный шар там не был снят. Там только вот свечение атмосферы после этого, там, когда он там поднимается. Ну, там долго светится, там в верхних слоях, там поднимается этот купол, светящийся вверх.
А для максимальной поражающей для, вот, там, для земной поверхности
нужна определенная высота.
Да,
все зависит, да, все зависит от тротилового эквивалента, но это выбирается высота подходящая, чтобы, значит, вот, как можно больше территорию поразить, значит, ударной волной. Вот. Так вот, дальше все боятся не этого. То есть, если тебя бы ударная волна не убила, ты жив остался, да? Ну, как повезет. И площадь поражения-то, она не очень большая, честно говоря. Mm-hmm. Если будут бросаться этими бомбами, ну, на каждого бомбы не хватит. Понимаете,
ну, да?
Да. И, вот. И едва ли есть смысл бросать бомбу в центр Москвы. А ну, что там в центре Москвы, кроме царь Пушки и царь Колокола?
Mm-hmm.
Вот такого значимого. Ну, ничего.
Ну,
символ,
да.
Там Кремль, вот символ, да, ну, вот там Ленин лежит, мавзолей, но особо-то больше ничего.
Ну, понятно, то есть, когда военные, если рассуждать прагматически, военные ставят там какие-то задачи, их надо выполнить, в этом случае какая задача может быть выполнена исключительно вот
ну, исключительно поражение высокопрочных объектов, вот так вот. Ядерное оружие делано именно для этого, стратегическое было когда-то, поэтому огромные средства затрачены на получение очень высокой точности попадания. Какая именно точность попадания, у какого оружия уже есть, это данные, как говорится, овеянные особой важности, потому что, зная эти данные, ну, никто не, я их не знаю, например, потому что, зная эти данные, значит, можно посчитать их эффективность возможную, да?
Ну, да.
Сколько вы на нас бросите этих бомб, чтобы поразить наш высокопрочный объект. А высокопрочный объект – это шахты пусковые ядерных ракет, вот это первое.
Вот
очередь,
это они
да.
и есть. Я напомню, они есть, да. Нашим слушателям, что, да, в гостях у нас сегодня Борис Бояршинов, кандидат физико-математических наук, во-первых, доцент и физик-ядерщик, а также Борис Сергеевич ведет свой прекрасный канал на YouTube, который называется «Борис Бояршинов со дня российской науки».
Со дна,
господи, я со уже дна, заговариваюсь. Со дна. Ну ничего, можете потом переименовать, кстати, если что.
Нет, а он у меня так и переименовал, я уже переименовал его. Дело в том, что когда мы начинали это делать, был назывался еще «Первый образовательный телеканал», и там мне вот руководство предложило настоятельно устроить, да? Ну, мы не знали, как назвать, чего, мы просто обсуждали, большой коллектив тогда был, тогда был звукорежиссер, видеорежиссер, видеооператор, звукооператор, редактор, художники были. И я рассказывал что-то в этой, что-то про научное. Вот был я как-то на дне российской науки, имеется в виду день российской науки. А где это дно науки, меня спрашивают? Ну, мне так сразу и пришло. Это художник сказал, кстати. Где это дно?
Все понятно,
вот, да. Ну, вот мы назвали, Борис Борисович, на дне российской науки тогда
да,
назывался.
Вот, и мы говорим сейчас про то, каким образом работает ядерное оружие, что на самом деле, каких, как уберечься, каких последствий
как
можно было бы...
Как воспринимать?
На самом деле, все то, что вы говорите, напоминает мне сцену из Салтыкова-Щедрина, где Иудушка Головлёв очень боялся, что его проклянет матушка.
Да,
он очень боялся этого. Боялся, пуще всего. И все у нас сейчас высшее политическое руководство там всех стран заклинает и повторяет, как мы не допустим, мы не мыслим вот этого столкновения и так далее. Но однажды матушка прокляла Иудушку. И оказалось, что она просто что-то покричала, и это оказалось совсем не страшно. Иудушка перестал бояться проклятия матери, потому что это выглядит как ерунда. Ну, в смысле, неприятно, но так.
Гром и... не грянул, и там
Да. И получается, что следующий-то шаг... Если он там произойдет, да, то вот мы должны быть с вами готовы. Это я к слушателям обращаюсь. И тогда у меня вопрос к вам из аудитории такой общественной, которая знает, что есть некое... Не знаю, видели ли вы этот видеоролик НАСАвский. Они смоделировали там много-много компьютеров, как будто бы считали-считали, что будет с Землей, если вот все применят свое ядерное оружие. Правда, вопрос остается открытым, кто куда его будет кидать, например. Ну, кто и сколько там ракет, вообще сколько этих зарядов. Ну, они что-то такое смоделировали. И этот видеоролик, он очень красочный. И выглядит это так, что вся Земля постепенно покрывается вот этими красными вспышками. Значит, в главных, ну, мы сами знаем, где все главные там города, и вот они, значит, все это покрывается. А что дальше, всем известно, что будет, вот, внимание, опровергните или подтвердите, поднята пыль, ну, грубо говоря, да, там этот грунт поднимется, будут вода вскипевшая взойдет, будут облака, не будет поступать свет, растения начнут умирать, кислород закончится, и мы умрем. Это, насколько это вероятный сценарий? Это скорее...
Ну, я не знаю, вы скажете, что это НАСАвский.
Я вам пришлю ссылку.
Ссылку.
Она очень похожа на художественный вымысел, если
да,
честно.
Да, потому что, вообще говорят, в старое время это всегда говорили в Америке. Это все, KGB нам эту идейку подкинуло. Вот. KGB.
А мы теперь на НАСА будем
да,
ссылаться.
Да, а мы теперь говорим, это нам ЦРУ подкинуло.
Да.
Дело в том, что это старая история про ядерную зиму, так называемую.
Да.
Вот это были времена, как я говорю, поздний Брежнев, ранний Горбачев. А группа ученых у нас под руководством, он был тогда доктор наук Никита Моисеев. Он такой математик. Моделировали, короче, климат они. Было очень интересно, например, что такое должно случиться, чтобы начался ледниковый период, например, да?
Да.
Вот и был же ледниковый период. Да. В то время думали, что это был однократный ледниковый период, вот такой недавно. На самом деле оказалось, что это цикл. Это нормальное состояние атмосферы, ледниковый период. Это вот то, что сейчас, это ненормальное, это нормальное состояние. Межледниковье называется. Но дело не об этом. Вот они моделировали. Там был молодой советский ученый Александров, который предложил, вот давайте смоделируем глобальную ядерную войну. О, давай. И начали моделировать. И надо, так сказать, по странному сечению обстоятельств, в то же самое время KGB это сделало. В то же самое время, в том самом Лос-Аламосе, родина ядерного оружия американского, группа ученых под руководством Карла Сагана, такой известный астрофизик американский, стала то же самое моделировать эту ядерную войну.
Мы продолжим после новостей.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
И мы продолжаем. Я Анастасия Аношко, Борис Сергеевич Бояршинов у меня в гостях. Физик-ядерщик, популяризатор науки, автор YouTube-канала Борис Бояршинов со дна российской науки, кандидат физико- и математических наук и доцент. Мы остановились на моделировании ядерной зимы, которая одновременно и в СССР, и там...
В Лос-Аламосе в США.
В Лос-Аламосе начали просчитывать когда? В конце 70-х, начале 80-х? Или в середине
80-х? Ну, это поздний Брежнев, ранний Горбачев.
Ну, в общем, когда-то тогда, да. Примерно. В одно и то же время годы. Стали считать, что будет,
если
что.
Как ни странно, по одному и тому же сценарию. Да? А дальше сценарий был такой, что Советский Союз и США наносят всем своим ядерным оружием удары по городам друг друга. А дальше начиналось еще одно допущение, фантастическое, как оказалось, допущение, что в результате этих взрывов в этих городах возникают не просто пожары, не просто пожары, а возникает так называемый огненный смерч, огненный торнадо, огненный ураган. Вот так это называется, как-то так. Это такое известное событие. Оно было два раза в истории человечества. Вот, по крайней мере, вот во время Второй мировой войны. Это было, значит, в Дрездене второй раз, а первый раз было в Гамбурге. Это когда, значит, британские бомбардировщики сбрасывают над всем городом, рассеивают огромное количество зажигательных бомб. Город загорается. Угу. Вот. Два раза это случилось. Такого рода тактику британцы применяли очень много раз. Один только Берлин, они таким образом засевали бомбами 14 раз. Там этого не случилось, торнадо. Есть такое мнение, в общем, общепринятое.
А что это за торнадо для тех, кто...
А это знает, начинает гореть. Значит,
ветер огненный.
Начинает все гореть, да? Да. Сюда втягивается воздух, да. Вот столб воздуха вверх идет, там большая температура внутри, горит все. Если, может, металл горит, горит металл, асфальт горит, за милую душу. Температура огромная, сотни градусов, тысячи градусов. Ну, то есть там выжить, уцелеть чему-либо невозможно просто. Да? Угу. Это называется «Огненная торнадо». Это известное такое событие. А известно она еще благодаря, благодаря книгам... сейчас скажу, как это называется-то, «Бойня номер 5». Курт Ванегут-младший, да. Угу. Вот он как раз в произведении «Бойня номер 5». Он был пленным, американский пленный в Германии. И их держали на «Бойне номер 5». И вот он, значит, потом, он это недалеко от Дрездена, после бомбардировки, он наблюдал, как горит Дрезден со своей бойни, а потом они, значит, занимались тем, что извлекали покойников из этих самых бомбоубежищ и так далее. Вот их использовали немцы, пленных американцев. Для этого вот такая вот история. Он
Но
это описал в своем романе.
Но это событие наступает не всегда.
Она наступила что... всего лишь два раза за все время бомбардировок Германии. Хотя только Берлин 14 раз так засеяли. И засевали города.
А в другой раз просто горит вот здание, и все.
Горят, да, локальные пожары. Понятно. Вот этого не возникает. Связано это, как считается, с особенным каким-то состоянием атмосферы в данный момент, в данном месте. То есть такой погодный, так погодные условия сложились, что вот в этих местах огненный... шторм был. Вот в Японии, например, там очень интересная ситуация, да, там тоже были мощные бомбардировки, а города у них очень специфические в Японии в ту пору были. Они были деревянные, причем деревянные такие, бумажно-деревянные.
Ну, да.
Такие реечки, планочки, обтянутые, значит, очень такой плотной бумагой хорошей. Да? И все это горело за милую душу. Это был не шторм вот этот, не огненный шторм, а это просто вот горит, так и идет полоса огня. Ну, нормальный пожар, да, с которым надо бороться. Ну, страшный был пожар, много людей гибло, все понятно. Но это совсем не то, что вот называется огненный торнадо. А у них все сгорает. Вот в этой модели не два города там из сотни, не 2%, а 100% так сгорели. Вот
такое, это у кого допустим. У них? Это там, с той стороны.
А это вот допустим. У наших, где наших у Никиты Моисеева и у Карла Сагана. 100% загорелось. Вот такое допущение, представляете, да? То есть они в 100 раз завысили вот такую вот эффективность ядерного оружия минимум. Ну, в 50.
Ну, понятно, так. Да.
Вот, после этого происходит следующее. То есть это уже такое вот, два допущения такие были сделаны, но без всякого основания научного, скажем так. А дальше пошла просто чистая ошибка, когда они моделировали все это процессы, поднимается дым, поднимается пыль, поднимается сажа, да, пожаров, все это начинает рассеиваться, оседать, и у них не оказалось под рукой коэффициент оседания сажи. просто не оказалось под рукой ни у американцев, ни у русских. Вот такое совпадение, вот представляете? И оба они приняли нормальное решение, правильное. Пока нам не принесут этот коэффициент, мы же не будем простаивать. Мы будем писать программу дальше. Нам там описывать надо циркуляцию, значит, воздушных масс, циркуляцию водных масс, тепломассоперенос, так это называется. И продолжали писать, и забыли, обе группы забыли, что они не учли оседание сажи. Допустили программу на счет, и когда все это получилось, что Земля окружена непроницаемым пологом облаков сажи. Все.
Вот. Но такой ведь вариант был. Потом-то им должны были донести.
Потом это все было опубликовано. Мир ужаснулся. Две независимых группы ученых пришли к выводу, да, что после этого температура падает до совершенно невозможных значений, холодно при которых становится, промерзает до дна океан. То есть гибнет вся жизнь вообще. Никаких тараканов не останется. Просто гибнет вся жизнь вообще, получалась такая ситуация. То есть, как тогда говорили, в ядерной войне не может быть победителя. Какого победителя? Жизни не будет на Земле, все замерзнет. Это было все опубликовано, красивые были такие графики в журнале «В мире науки» на таком льдистом фоне, температуры падали до каких-то невозможных. Прошло какое-то время, и, значит, я узнал такую новость, мне рассказали ее. Ты слышал, говорит, в Испании украли нашего академика Александрова. В ту пору у нас Александров, академик, возглавлял Академию наук. Такой суровый, лысый физик-ядерщик такой был, суровый-суровый. Вот. Но это был, так сказать, испорченный телефон. На самом деле средства массовой информации сообщили в Испании. Во время научной конференции пропал без вести молодой советский ученый Александров, тот самый. Угу. Молодой, тот самый, который предложил эту идейку Никите Моисееву. Вот, проходит еще какое-то время, и оказывается, что, значит, журнал, опять же, «В мире науки», мой любимый на то время, это русскоязычная версия журнала «Scientific American». Там такие красивые картинки были, была там статья какая-то посвящена глобальной системе спутниковой связи. И вот такой весь в разворот, картина, там земной шар, над ним по низким орбитам спутники летают. Ну, то, что сейчас происходит.
Пунктиром идет сигнал.
Да, да, ну, вот все как положено, да. С любого места можно куда хочешь позвонить, хоть из пустыни, хоть откуда. А внизу под ним такой маленький вот этот, как подвал называется, вот такой ширины подвал. Ну, сантиметр.
Типографский
подвал. И в нем самым маленьким шрифтом, это, по-моему, один с чем-то миллиметр высота букв, там напечатано, что вот, вы знаете, у нас тут была статья по поводу ядерной зимы, но оказалась ошибочка вкралась. Вот такая вот ошибка. Ну, когда ее устранили, само собой, это не проблема. Значит, ну, оказалось, что после ядерной войны вот такой глобальный, когда будут сожжены города,
да,
вообще,
миллионники,
все,
да,
крупные города будут сожжены, на планете целый день будет, целый день переменная облачность, представляете? И все. Вот, вот такая вот вещь была, да. Ну, понимаете, это лишний козырь, чтобы не воевать. Будет же ядерная зима.
Нет, это правильно, что они не стали это крупным шрифтом.
Да, это журнал этот издавался в Советском Союзе, по-моему, тиражом меньше 20 тысяч экземпляров. Городов в Советском Союзе тогда было больше. То есть не в каждом городе этот журнал могли прочитать. Вообще вот, не в каждой библиотеке он был.
Да не только...
Он 2 рубля стоил.
До сих пор никто не знает, по-моему.
Не, ну иногда знают.
Это на самом деле получается...
Мне один американец написал, что каюсь. Я говорю, вот он где-то узнал от другого американца, ученого. Да. Нет, ну кто поверит, американец русскому? Ни за что.
Нет?
Вот, да, вот он ему поверил, каюсь, я ошибался. Вот свой американец сказал, что да, это неправда.
Подвезли потом коэффициент оседания сажи, вставили в формулу.
И все, село, оказывается, не будет этих непроницательных облаков-то не будет. Там-то они просто не опускались. Поднимается, не опускается, понимаете?
Так, теперь я не могу принять внутреннее решение. Значит,
воевать, не воевать?
Нет, я, к счастью, да, удалена. Или, а может быть, к сожалению.
От центров принятия решения, да.
Да, иначе решения могли бы быть совершенно иными. Но вопрос в том, что... Хорошо, тогда к практике перейдем, как домохозяйством. Значит, если вдруг... Ну, мало ли что. Мы, кстати, не знаем, где нас слушают по всей планете, между прочим, через приложение, говорят. Говорит, Москва,
Богу,
там пока
Богу.
Все еще, да, вроде бы. Да, через сайт можно слушать, через Телеграм, говорит Москва, радио говорит МСК, там идет тоже. А, нет, там не всегда трансляция, там только когда они в записи, там есть живые эфиры. Так вот, что же практически делать? Вот, например, там, ну, во-первых, какое-то время там что-то куда-то летит, мы знаем эти все словосочетания «подлетное время», и вот происходит событие. Это что делать окружающим людям простым, ну, которые, допустим, не успели, ну, что у них там несколько минут, там тревожный чемоданчик.
Ну, откуда вы знаете чего-то?
Ну, мы не знаем, да, вот ужас в том, что мы не знаем, но мы...
Ну, вы уцелели, короче,
у нас есть иллюзия, да, что есть...
Вы не убиты.
Да, вот вы уцелели, например, ну, во-первых, окна открытыми держать, чтобы ударная волна там, значит, их не разбила, летом хотя бы, да?
Да, во всяком случае, не любоваться ядерными взрывами из окна, даже если они очень далеко, потому что когда придет ударная волна, она разобьет окно. Да и не снимать видео на телефон.
Нет.
Потому что разобьет окно и вас порежет стеклами.
Так.
Вот, между прочим, вот у нас в наших всех наставлениях по как себя вести, когда что случится,
да,
вот про это ничего не было. А вот в американских у них выделяет отдельной строкой поражающий фактор битое стекло. И вот мы у нас смеялись, стебались, как американцы в 50-х годах в школах готовятся к ядерной войне. По команде учителя дети залезают под стол. Ну, тупые, они же тупые, да, понимаете? Тупые
под столом.
А на самом деле это правильно, потому что под столом-то их не порежет, да?
Да.
С командой учителя погибнут класс, ну что, они не успеют все выйти, пробка будет. Ну, если вы один в классе, лучше уйти там куда-нибудь подальше, да, чтобы вас не задело битым стеклом, да, если... Потому что сама-то по себе ударная волна даже уже на не очень больших расстояниях, там примерно порядка десятка, даже уже, ну, такие... Не капитальные постройки, типа наших пригородных домов, они, в общем-то, не будут смертельно повреждены.
То есть, да, дома могут
а
даже
вот устареть. Все обычно боятся. Все, ну, потому что, понятно, но площадь поражения небольшая будет, вы понимаете.
Да.
Ну, сколько бомб? На каждый дачный поселок, на каждый кооператив озера не хватит своей бомбы. Вот так, к сожалению или к счастью. Вот. Так вот, значит, получается такая штуковина-то, что все боятся радиоактивного заражения. Вы будете медленно умирать,
да,
от радиации.
Да.
Да, медленно умирать. А я вам, помните, рассказал в самом начале, что вот эти продукты деления все улетят туда, в стратосферу.
Да.
А причем бомба-то сейчас, это я вам там про старые рассказывал, не, как это называется-то, урановые, из урана-235, или и плутониевые, плутоний-239. А сейчас современные бомбы водородные. В них основная энергия выделяется за счет синтеза гелия. Гелий синтезируется из дейтерия и трития, из двух изотопов водорода. Вот. Выделилось, и все, чистенько, нейтроны прилетели, и ага, ну, поглотилось где-нибудь там в почве, в грунте, в конструкции дома, и вот чуть-чуть на один шажочек сошли с... дорожки бета-стабильных изотопов, да, а причем вот такие вещи, как, например, углерод, кислород, водород, что еще, азот, ну, то, что еще мы состоим, еще грунт состоит, магний, кремний, алюминий, ну, это такие вот, все, что в голову приходит, они не создадут радиоактивных изотопов при всем, при этой такой бомбардировке, по крайней мере, сколько-нибудь долгоживущих не создадут, так что все... Наведенная активность очень небольшая будет.
Угу.
Наведенная активность. Причем она быстро спадающая, да?
Пройдёт... Быстро на сколько? Сколько дней это что?
Ну, вот когда, например, в экспериментах облучается какая-нибудь аппаратура, аппаратура состоит, чего там только нет.
Да.
Металлы всякие, тяжелые, в том числе. Ну, через пару дней ее можно положить в карман и унести домой, дозиметристы пропустят.
Угу. А что с едой, с водой? И вообще, вот маски, например,
так
вот эти вот.
Так вот, я вообще повторюсь, что был такой опыт у нас в истории человечества.
Да.
Ну, во-первых, какие-то были опыты, которые секретные, про них мы с вами не знаем. Был такой замечательный ученый Тимофей Фрисовский, если вы помните. Знаменитая фигура, Зубр, вот, про него даже роман был Зубр, он до войны жил в Европе, в Германии, по-моему, при Гитлере там работал в Германии, тоже своим делом занимался, как влияют изотопы на, значит, живую, значит, материю, а в Советском Союзе его, естественно, не просто в лагерь посадили, а он занимался вот этими же исследованиями, он исследовал, как влияет радиоактивное заражение на... Вот биосферу, да.
А как он в гитлеровской Германии оказался с русским?
А как нормальные люди, ведь тогда, которые после революции бежали, куда им деваться было?
В Европу.
А Мюнхен тогда был центр наук. Ведь ну, очень да. многие люди, которые тогда в России занимались наукой, они ориентировались на... Хоть художники в Мюнхене все кучковались. Самый главный академик Йоффе, да, тот самый Абрам Федорович, который доказал, что коньяк и кофе вам заменят спорта профилактика. Помните, такая песня была про него у Высоцкого? Вот он работал в Мюнхене, там свои самые важные работы там сделал. Потом вернулся в Россию, он тут возглавлял советскую науку. Папа Йоффе его звали там, вот. Он именно указал, вот, говорит, Игорь Васильевич Курчатов, вот мой ученик, пусть он у вас будет главным теоретиком по атомной бомбе. Вот, ему предлагали, давай ты возглавляй проект. А, я старый, негодный, не надо. Вот,
ну,
говорит,
как
давай,
интересно, мы тут еще немножко историю науки немножко просвещаемся. Я напомню, Борис Сергеевич Бояршинов у нас в студии, доцент, физик-ядерщик, кандидат физико-математических наук и популяризатор науки, автор YouTube-канала «Борис Бояршинов. Со дна российской науки».
Если английским буквы написать, Бояршинов получается.
Бояршинов, все, через
вот Y. Такой вот Бояршинов.
Так, возвращаемся, значит... Да. Что там изучали воздействие на
живые
организмы?
Да, так вот, значит, он изучал. Что он там наизучал? Понятное дело, как это было под грифом, так и осталось. Но зато уже во времена раннего Горбачева бабахнуло, Чернобыльский реактор взорвался.
Да.
А вот Чернобыльский реактор – это вам не атомная бомба. Это в атомной бомбе продукты, значит, деления унесло куда-то в стратосферу и разбросало где-то по всему свету, да?
Да.
Рассеяло их, да? Кстати, замечательный метод избавляться от радиоактивных отходов, разбавление называется. Развести водой и слить в канализацию, и все, никто не узнает. Разбавление называется, да, методом разбавления. Вот, так вот, тут, значит, хуже все было. Там... Это, короче говоря, если посчитать, какая там энергия выделяется в этом ядерном реакторе, она выделяется за счет деления, и сравнить ее. Но там за год вот в таком чернобыльском реакторе там навыделялось бы, как вот, сейчас сообразим, так, ну, где-нибудь 12, что ли, да, получается, 1200 хиросимских бомб там взорвалось. И все в одном месте. И в стратосферу не улетело, это все разбросалось. Взрыв-то был не атомный там, правда, на Чернобыле. Там, ну, типа пар превратился в смесь водорода и кислорода. Там такая была большая температура, да еще и радиация была, радиолиз называется. Вот это вот перегретое, ну, понятно, взорвалось. Ну, нормальный взрыв парового котла. То есть ненормальный взрыв парового котла, еще и со взрывом вот этого вот водорода, водорода-кислородной смеси. Вот. И все это разбросало по ограниченной территории, естественно, да?
Да.
И в ту пору продавались карты, ну, в 90-е годы, в ту пору ничего не продавалось. В 90-е годы продавались карты, вот карта там, скажем так, Московской области и прилегающих областей, на ней были нарисованы вот эти вот следы чернобыльские, да, там, где осадки выпали, да?
Да, да.
Вот,
да.
Ну, чтобы люди знали, где собирать грибы, где не собирать грибы.
Да, про грибы.
Но ведь, в принципе, люди-то жили, все нормально, не тужили. Были у тебя места, которые вроде бы... Под отселение надо делать, но там не отселишь, там, скажем, узел железнодорожный, ну, куда ты его отселишь? Людей-то можно, но узел, вот он есть, а его обслуживать надо, люди проезжают, ну, и так и жили, и живем. И, в общем-то говоря, ну, наверное, это повлияло на здоровье, но не смертельно. Все-таки такие вот, так скажем так, ревнители точности говорят, что статистически-то заметных сдвигов не произошло в заболеваемости, статистически.
Но
в
это,
пределах,
я думаю, нашим...
погрешности.
Ну, как сказать?
И причем, это говорится, как бы по секрету. Потому что открыто сказать, это неэтично. Потому что есть такой разряд людей, которые называются ликвидаторы, которые, в общем, действительно пострадали, получили определенные неприятности, но получили они часто неприятности потому, что не слушали своих командиров. Ведь командир-то он кто? Он твой отец родной? Или он нехороший дядька, который тебя тут держит в армии и не дает тебе в самоволку уйти?
Вот даже не знаю.
Да, вот это вот там два наряда вне очереди.
Да,
вот он такой вот. Да, кто его слушать будет? Ведь далеко не все всерьез воспринимали инструкцию. Ну, какую? Находясь в этой зоне, не принимать пищу, не применять косметику. Так написано в инструкции, простите меня. Понятно, что у солдат с косметикой все было нормально. Это не принимать. Воду не пить, да? Оттуда вышел, руки мыть. Вот, между прочим, вот китайское население очень ко всему этому побочно готово. Я просто с китайцами в экстренной ситуации, значит, встречался. Мы с ними были на пожаре. Они очень готовы к тушению пожара. Очень все здесь наши, так тяп-ляп, а эти все очень готовы, обучены. И вот было видео в интернете, там русскоговорящая китаянка рассказывала про то, как они себя, значит, обихоживают в условиях пандемии. Ага. Вот, значит, они приходят с улицы, что надо сделать. Вот это все то, что надо сделать, когда приходишь с улицы после атомной войны.
То же самое.
Да, то же самое.
Мыть руки.
Руки, всю одежду снимаем отдельно, тут разулись, переобулись, все отдельно, все,
чтобы... Постирали в стиральной машине, можно снова носить, что ли? Ну, там вода же как-то смоет.
Ну, смоет вода, конечно, да, смывает вода, естественно, да. Ну, вот на что, главное, чтобы в рот не попало.
А вода из закрытых источников, получается.
Вот. Да, так лучше, конечно,
да. Из-под земли.
Лучше бы из-под земли воду получать, лучше, чтобы вот туда ничего не попадало. Ну, вообще говоря, со временем все, что выпадает сверху, из Чернобыля все, что выпало, все в конце концов ушло в более глубокие слои земли. Просочилось туда, ушло. Вот. Ну, что-то реки смыли в море, и на дне теперь лежит там слой ила, тоже никого не волнует. В общем, все это рассеялось, конечно. Но это с Чернобыля, с Чернобыля. А при нормальной ядерной войне, ну, вот такая вот ситуация. Едва ли кто-то захочет даже на сопредельной территории бомбить ядерные реакторы, потому что прилетит к себе. Ведь это вот чернобыльский реактор, это ведь не только Украина, Беларусь и Россия досталось. Это и
Европа,
другим странам.
И Швейцария тоже.
Все там плакали.
Подули-то туда.
Да, все плакались. Все плакали.
Швеция крикнула.
То есть бомбить реакторы себе дороже, чужие реакторы. Зачем? Себе, ну, чтобы сделать плохо. Ну, что толку-то? Они и так работать не будут. Обесточить их и все. И так работать не будут. Вот, такие
то есть,
вот дела.
Можно на самом деле посмотреть, да, подготовиться какие-то методички и, в общем, как-то это пригнувшись.
Ну, просто не бояться всего этого дела. Тут еще вот какое дело. Сказки ведь об огнедышащих драконах кто-то ведь рассказывает.
Да.
И для чего? Чтобы боялись их, да?
Да.
Чтобы вот неправильно себя вели бы, про Иудушку Головлёва рассказывали.
Да.
Чтобы правильно себя вел, мать слушался, да?
Да.
А то, что там его прокляли и гроза не ударила, то это, ну да. Ну вот, ну поэтому войны с тех пор и не было атомной-то, после Хиросимы, Нагасаки-то, не было войны. И очень сильно все это рассказывают и показывают, как это страшно. Фильмы снимают, как это на следующий день такое кино было, по-моему, да, страшное такое кино показали.
Совершенно антинаучное,
И еще существует Пагоушский комитет, никогда не слышали про него?
Нет, что это?
Пагоушский комитет борцов за мир, его создали, местечко называется Пагоуш, я боюсь, что я неправильно произношу, это какое-нибудь маленькое местечко в Канаде. Уроженцем этого местечка был некий миллионер американский, не, канадский миллионер. Он, правда, жил какое-то время в Америке и был вхож в дом этого Рокфеллера. Его папа был у канадского вот этого миллионера, папа был священником, а Рокфеллер был прихожанином церкви. Вот, и, естественно, в воскресенье пастор обедал у них дома вместе с сыном. Ну, это же он...
Да.
Это же не как у нас там поп там должен кадилом махать, у них это... Идейный вождь, да, это община. Вот. Ну, и он, соответственно, как-то вот так вот приглядел за сыном священника. Ну, Рокфеллером он сын не стал, но миллионером стал. Вот. И миллионером-коммунистом. У него есть, не знаю, какой у него орден советский есть, но он лауреат Ленинской премии мира. Да,
он создал... У нас одна минута осталась. Что же он создал? Это
Пагоушское движение, оно регулярно собирается, их конференция, при закрытых дверях, протоколы не публикуются, резюме не публикуются до сих пор.
А он
да.
жив еще?
Он-то, конечно, нет, но я
а
думаю,
дело
что...
его живо.
Но дело живет интересно. И продолжает быть тайной. Вот что, кроме вот этого вот, циферблата, сколько секунд осталось до конца света, там минут.
Это они ведут?
Они. Больше ничего. Вот чем они занимаются столько лет, мы даже чем занимается КГБ знаем, чем занимается ЦРУ знаем, и да. чем занимается Атомпром знаем, а этого не знаем.
Вот как. Ну, это мы к следующему разу подготовим какое-нибудь изыскание и доложим, если вдруг удастся что-то узнать. если будет время вообще для этого. Спасибо всем, кто с нами сегодня был. С нами Борис Сергеевич, благодарим Бояршинова, кандидат физико-математических наук, доцент, физик-ядерщик, популяризатор науки и автор канала Борис Бояршинов со дна российской науки нам сегодня рассказал про воздействие, вероятно, атомного ядерного взрыва. И
то, что не надо бояться.
Да, что не надо бояться, не так это страшно, на самом деле. Пойдем думать и готовиться, наверное, или нет. Пойдем готовить ужин, ложиться спать. Всем спасибо, до свидания.